говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, здравствуйте. У микрофона Виктор Саулкин. Наша передача звучит в прямом эфире. Телефон студии, по которому можно задавать вопросы, 959-59-39. Ну и сегодня мы будем говорить о том, что происходит в мире. На наших глазах меняется миропорядок. Важнейшие исторические события происходят, которые затронут весь мир и каждого из нас, конечно. Ну, я думаю, многие наши слушатели уже знают, что Владимир Владимирович Путин, глава нашего государства, с визитом государственным находится в Корейской Народной Демократической Республике, и сегодня был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой. Это важнейшее событие. Я думаю, многие из тех, кто помнит 80-е годы, особенно 90-е, помнят, как нам представляли Северную Корею, как изгоя, какой-то сплошной концлагерь. Ну, так же, как сейчас Россию представляют в глазах Запада, и как когда-то представляли в глазах Запада Советский Союз. И вот эта либеральная пропаганда, я не говорю, что в Корее все подходит, они идут по собственному пути развития. Это отдельная цивилизация со своими историческими традициями, но сегодня Корея, Иран и Россия, и Китай, кстати, показывают пример всему миру, как сохранять свою идентичность, как сейчас принято говорить, как сохранять свои национальные традиции и свой суверенитет. Что такое суверенитет? Суверенитет – это независимость. И поэтому мы становимся естественными союзниками перед лицом, как когда-то говорили, мирового империализма. Говорили, кстати, правильно, мы в этом убедились с вами. Очень важное выступление Владимира Владимировича Путина было на днях на совещании Министерства иностранных дел. И вы знаете, дорогие слушатели, к сожалению, некоторые услышали в этом выступлении только одно. Путин якобы, как они решили, предложил условия мира с Украиной. И немедленно впали в уныние. Как же это так? Путин выбросил белый флаг, значит, у нас ничего не получается. Путин готов включить в состав России только Донбасс и Херсонскую, Запорожскую губернии. И меня спрашивали с такой тревогой искренне, а как же Одесса, как Николаев, неужели все зря? Мне показалось, что эти люди не слышали выступления Путина, а мне удалось его услышать в прямом эфире полностью. И я сразу же, как и многие те, кто потом, с кем мы говорили, из моих друзей, сделали вывод один. Это ультиматум, который Россия поставила, предложила Западу. И этот ультиматум ясно говорит о том, что мир на наших глазах изменился. Изменился очень серьезно. Меня спрашивали, как же Путин не понимает, что никакие соглашения с Украиной невозможны? Любое, что они подпишут на бумаге, они тут же выбросят, как Минские соглашения выбросили и прочие соглашения. Нас же все равно обманут, как обманывали все эти годы. Это спрашивали меня, что это, очередной Минск, какой-то очередной нормандский формат? Это значит, что мы отступим, а Запад переворожит Украину, и война снова начнется? Дорогие братья и сестры, приходилось мне отвечать некоторым своим знакомым, если мы с вами это понимаем, то неужели это не понимает Владимир Путин? Глава государства ясно сказал в своем выступлении. Он говорит, подчеркиваю, главное, суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. А помните, с чего все начиналось? В декабре 2021 года, мы предложили переговоры США, Западу коллективному, с предложением отодвинуть НАТО от наших границ на границе 96 года. И Запад посмеялся над этим, они не стали разговаривать. И вот это предложение остается в силе сегодня. Те, кто слушал выступление Путина, должен был это понять. Условия мирного соглашения, прекращения войны Путиным были поставлены так, что ни Запад, ни Украина их принять не могут, не отступив. Ни при каких условиях они принять не могут. Ну, например, одно из условий прекращения конфликта – немедленное снятие всех санкций против России. А Запад может на это пойти? Да нет. Никогда, ни в коем случае. Это действительно ультиматум. Ну, ультиматум Западу, не Украине. Украина – это давно уже не субъект международных отношений, а территория, на которой НАТО, то есть золотой миллиард, ведет войну с Россией, ведет войну с нами. И это наше предложение направлено коллективному Западу. И вице-президент США Камала Харрис уже вечером, они-то, наши противники, все понимают прекрасно, заявила, что это ультиматум. Ну и всякие там кулебы из киевской хунты тоже стали об этом говорить. Так что еще раз подчеркиваю, братья и сестры, это не сдача позиций. Это даже не последняя попытка призвать Запад остановить эскалацию, задуматься над опасностью большой войны. А в последнее время те, кто видит, что происходит в мире, как ведут себя западные политики, что происходит, понимают, мы стоим на пороге большой войны. И поэтому Путин обращается к миру с этим заявлением. Путин и министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров в последнее время ясно говорили, что удары по российской территории планируют и осуществляют страны НАТО. Они вводят полетные задания в ракеты, штурмшелды, в атакамсы. Они наводят их на наши города, используя радиолокационную разведку и возможности своей космической группировки очень мощной. На линии фронта гибнут сотни военнослужащих НАТО в последнее время. А сейчас они заговорили о официальном вводе своих воинских контингентов на территорию Украины. Ну, Макрон начал. Ему первому сказали поднять этот вопрос. То есть это может быть началом большой войны со странами НАТО. И Владимир Путин в своем выступлении их пытается образумить. Он последний раз призывает их остановиться. Глава нашего государства говорит, мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, нашей стране, обладающей крупнейшими арсеналами ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Это я цитирую Путина. И Путин говорит, они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. И то, и другое может обернуться трагедией. И выступление длинное очень было, может, не все его слышали, но Путин явно, простите, Путин говорил убедительно с доказательствами, что хаос и войны сеют в мире Соединенные Штаты. Сеют своими попытками правящих там либерально-глобалистских элит любыми путями распространить свою идеологию на весь мир. Мы с вами знаем, дорогие слушатели, что это за идеология. Это откровенный сатанизм уже сегодня. И эти попытки, Путин обращается к американцам, вступают в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Им навязывают агрессивное мессианство, замешанное на вере, собственную избранность и исключительность. Вы понимаете, что это такое, да? Кто у нас был избранными, исключительными, которые могли решать, высшие расы, решать, кому жить и кому не жить на земле? Только в Третьем Рейхе элиты. Ну, кстати, они и были созданы этим же либерально-глобалистским сообществом, мировым интернационалом ростовщиков. Ну вот. Но главное в выступлении Путина было, знаете, что, на мой взгляд, он подводит итог нынешнего противостояния России и Запада. Этого противостояния, за которым весь мир следит. Конечно, мы понимаем с вами, дорогие слушатели, что противостояние будет очень долгим еще. Наверное, не знаем, как долго это будет продолжаться. И очень тяжелым, непростым. Но итог уже очевиден. И об этом ясно сказано. Это конец эпохи доминирования Запада в мире. Владимир Владимирович Путин говорит, повторю, мир стремительно меняется, как прежде уже не будет. Потому что на авансцену, по его словам, выходят страны глобального юга, востока. Растет роль Африки, Латинской Америки. А какие-то страны, дорогие слушатели. Это ведь те страны, которые золотой миллиард грабил и на этом грабеже строил свое благополучие. То есть, если так говорить современным языком 90-х, допустим, в нашей стране, то весь Запад можно уподобить огромной организованной преступной группировке, которая столетиями жила за счет грабежа других стран и других народов. И они понимают, что конец приходит их доминированию. Об этом говорят открыто и Борис Джонсон, и Кэмерон, другие политики западные. Они говорят открыто. Эти слова весь мир слышит. Если не победим Россию, это будет конец нашего доминирования, нашего господства в мире. Понимаете, что речь идет о господстве над миром стран золотого миллиарда, господстве над всеми народами планеты и возможность их дальше грабить. Я еще до начала СВО об этом говорил, передачу писал в статье «Русская цивилизация против золотого миллиарда». И вот Россия бросила вызов этому золотому миллиарду. И Россия изменила мир. Мы не могли избежать этого противостояния, как бы нам ни хотелось. Вот некоторые считают, вот зря, ну, вот либеральная публика такая в России – не могли жить мирно, мы в этом виноваты. Нет. НАТО приблизилось к нашим границам и приблизилось не просто так. Они же не случайно осваивали военным присутствием территорию Украины. Западу нужны ресурсы России, которыми они питались все 90-е годы и начало 2000-х. Я когда-то приводил, в пример, рассказывал, как в конце 90-х мне игумен Владимир в Оптиной пустыне сказал, что они сейчас вывозят сотни миллиардов из нашей страны, ресурсы вывозят. Они питаются фактически кровью и потом нашего народа, который очень тяжело живет в эти годы. Но мы таким образом спасаем мир от большой войны, потому что как только мы прекратим, больше не позволим им грабить нашу страну, вывозить наши ресурсы и деньги из России, начнется большая война. На Западе, кстати, отношения между Российской империей и Британской империей, между Советским Союзом, Великобританией и США, то есть англосаксами, строились очень просто. Они, есть такая теория геополитическая, геостратегическая, цивилизация моря, англосаксы представляют, это цивилизация суши. И вот атлантисты, они постоянно пытаются овладеть Хартлендом, это сердцем Евразии называется, или осью истории. Это геополитик Хелфорд Маккиндер говорил, что осью истории является Хартленд, сердце Евразии. А сердце Евразии — это Россия. Наша страна, понимаете, за что они борются, да? Эти идеи потом развивал Бжезинский и говорил, что новый мировой порядок будет строиться против России, за счет России и на развалинах России. Все мы знаем это его высказывание. А англосаксы считают, что кто контролирует Хартленд, то есть сердце мира, тот командует миром. Поэтому понимаете, что война между Россией, русской землей, Третьим Римом и Новым Карфагеном, которым является эта цивилизация англосаксонская, атлантическая, это сегодня нет времени об этом подробно говорить, но это Новый Карфаген. Война неизбежна между Новым Карфагеном и Третьим Римом. Давайте внимательно услышим слова западных политиков, которые говорят, что приходят, они в ужасе говорят, если мы не победим Россию, то конец нашему доминированию. То есть речь идет о господстве над всем миром. И Путин говорит о многополярности, многосторонности, как новой системе международных отношений, которая приходит на смену западноцентричному миру. То есть понимаете, что в этой речи, какие важные слова звучат? Россия отправляет в прошлое эпоху доминирования Запада. И роль США как мирового жандарма, как ударная сила этого золотого миллиарда. И вот сегодня формируются контуры многополярного, многостороннего мироустройства, по словам главы нашего государства. Но, дорогие слушатели, мы понимаем, что этот процесс не может быть быстрым. Все говорят, когда это закончится, когда мы победим. Это не может быть окончание войны, как в 45-м, знамя над Рейхстагом и победа над Третьим Рейхом, да? Это процесс очень длинный, потому что, вот, например, многие страны присоединяются сегодня к БРИКС. Это союз, вы знаете, Бразилия, организация сотрудничества Бразилии, России, Индии и Китая. И Африки, Южной Африки. Очень много организаций сейчас присоединилось, другие рассматривают возможность присоединиться, подают заявки. И Путин называет эту организацию одним из стержневых регулирующих институтов нового миропорядка. Но как вы думаете, вот может мир измениться за один год? Нет, это очень длинный процесс, потому что должны меняться экономики, отношения торговые, международные. Должно быть, все говорят о валюте БРИКС, которая на смену доллару придет. А доллар со времен Второй мировой войны, как мировая валюта, представляете, после Бреттон-Вудских соглашений. И вот если уйдет доллар, а он уже начинает уходить, это огромные изменения в экономике всех стран, изменения в мироустройстве. Ну, кстати, Путин говорит, что некоторые страны, члены НАТО, ориентированы на комфортные взаимоотношения с Россией, в перспективе тоже могут присоединиться к новой общей системе безопасности. И обращаясь к европейцам, говорит глава российского государства, опасность для Европы исходит не от России. Он постоянно повторяет европейцам, мы не собираемся на вас нападать, это бред. Главная угроза для европейцев в тотальной зависимости от США. И если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией. И Путин говорит, мы к этому готовы. А вот возможно, дорогие слушатели, такое развитие событий, учитывая то, что происходило последние десятилетия в Европе. Но с трудом Европа превратилась в колонию США. Они ее грабят сейчас, выводят. Ну, мы видим, что происходит. И такое впечатление, впечатление, что европейцы потеряли инстинкт самосохранения. И США готова развязать в Европе большую войну, то есть направить их на войну с Россией после того, как закончатся украинцы, несчастные, приговоренные воевать до последнего украинца. США очень хотели бы развязать эту войну между Европой и Россией. Сумеем мы это остановить? Не знаю, как Господь, решит ее. Надеемся, что Господь милостив, может быть, удастся остановить, хотя по человеческим рассуждениям это сделать очень трудно. И сегодня, по словам Владимира Путина, речь идет о общей евразийской системе неделимой безопасности, где небольшая Европа должна учитывать интересы всех других стран огромного континента. Западу отчетливо показали его место. Я еще раз скажу, братья и сестры, вот провалилось это сборище в Швейцарии, на котором они собирались выставить свой ультиматум России якобы от мирового сообщества. И стало очевидно всем, что Запад растерял свое влияние в мире. Потому что не только такие мощные страны, как Китай и другие, входящие в БРИКС, выступили с единых позиций. Многие не приехали. Ну, скажу так, те, кто не приехал или отказался ставить свою подпись под документом этого сборища, население этих стран составляет 80% населения планеты. Вот так. Но почему в мире очень тревожная эпоха наступила, тревожное время? Вот как вы думаете, дорогие слушатели, после того, как западноевропейская цивилизация, используя свое военно-техническое превосходство, превратила в колонии страны на всех континентах и беспощадно грабила их 500 лет, то есть представьте себе, 5 столетий господства, доминирования в мире над всеми цивилизациями Запада. Над всеми цивилизациями господствовали, кроме русской цивилизации. Как вы думаете, легко им с этим расстаться? Ну, скажу вам, что и нас они грабили, устроив революцию. Роль англосаксов, то мирового интернационала, ростовщиков, этих банкиров, финансовых элит. Да, в русской революции вы хорошо знаете, многие читали книгу Владыки Тихона Шевкунова. Ну и в нашей передаче слушали на радио Радонеж все эти 33 года последние. Потом они грабили нас после распада Советского Союза, то есть единого исторического российского государства. А сегодня они теряют это право господства над миром. Так что легким наше противостояние не будет. После распада Советского Союза США разжигали войны, цветные революции по всему миру. На Балканах, бомбили Белград 35 лет назад. Судьбу мы знаем Ирака, Ливии, Сирии. То есть вот американской военщины, как помните, говорили в Советском Союзе, настрадались многие страны и многие народы. И многие страны и народы были запуганы. И вдруг они видят, что этот коллективный Запад во главе США вел против России 18 тысяч санкций, воюет с нами на Украине, объявил торжественно, что нанесет России военное поражение, а сделать ничего не может. Вот когда американцы бомбили, уничтожали процветающую Ливию, Муаммар Каддафи сказал: целых четыре месяца вы бомбите мою страну, и все боятся вам сказать хотя бы одно слово осуждения. И Каддафи говорит: если бы была в мире Россия, та настоящая, единая и великая Россия, которая всегда защищала слабых, вы бы не посмели это сделать. Но к великому горю, говорит Каддафи, ее нет, и вы торжествуете. И абсолютно зря. Вы забыли об одном. Жизнь имеет свойство разворачиваться, и в будущем может многое случиться. И вот Россия возвращается в свою историю. Но положение действительно очень серьезное, потому что, как я говорил только что, для Запада это вопрос действительно жизни и смерти. Его благополучие будет таять стремительно, если он не будет иметь доступа к ресурсам всего мира. И задача победить Россию для них важнейшее значение имеет. Почему эта задача так важна для Запада? Они же сказали, после этого Россия должна быть расчленена, то есть деколонизирована, как они говорят, и появится возможность ее грабить. Вот так. Но, вы знаете, интриги англосаксов, вот говоря о новой системе безопасности евразийской, которой должны заниматься все страны Евразии, огромного континента, где Европа — это небольшой полуостров, мы должны вспомнить, зная историю, что англосаксы своими интригами развязывали многие войны между соседями. И есть вот удивительная, точная ирландская поговорка. Она гласит, если два соседа утром дерутся, значит, вечером у кого-то из них был в гостях англичанин. Понимаете? Они хорошо знают, как англичане умеют стравливать людей. И Путин предлагает, военное присутствие внешних держав в евразийском регионе нужно постепенно сворачивать. Диалог необходим между работающими в Евразии международными организациями. Вот сегодня визит в Корейскую Народную Демократическую Республику – это очень важный шаг. Что такое сворачивать присутствие внешних держав в евразийском регионе? Убрать все базы НАТО. Это фактически требование к распуску НАТО. Потому что без США и Великобритании НАТО распадется, просто развалится. А страны Евразии сами выстроят справедливый мир на континенте. И вот он едет в Корейскую Народную Демократическую Республику, следующий визит во Вьетнам, а это две страны, я думаю, старшее поколение очень хорошо помнит, как при поддержке Советского Союза и корейцы северные, и Вьетнам воевали за свою независимость, воевали с США. И в Корейской войне Северная Корея отстояла свою свободу при поддержке нашей страны. И вьетнамцы при нашей поддержке нанесли поражение и заставили американцев с позором бежать со своей земли. Это очень важно. Это есть начало выстраивания евразийской системы неделимой безопасности. Вы представьте себе, Россия, Китай, Иран, и, надеемся, присоединится Индия, и тогда на евразийском континенте все может быть строится на справедливости и мире должно строиться, если не допускать интриг англосаксов. Мир меняется, конечно, но мгновенно, повторяю, такие грандиозные исторические перемены не могут совершаться. Как бы нам с вами, всем, каждому из нас, и мне, конечно же, в том числе, не хотелось, чтобы поскорее закончилась война, наступил мир. Но, дорогие слушатели, мы должны правде смотреть в глаза. Господь нам судил жить в это время, когда решается не только судьба нашего Отечества, но стремительно меняется мир. Надо понимать, что в Великой Отечественной войне против нас на стороне Третьего Рейха воевал весь Евросоюз. И Третий Рейх строил свой новый мировой порядок, объединив Европу против России. До этого в XIX веке Наполеон вел Европу под знаменами своей великой армии. Все войска европейских государств континентальных вместе с французами послушно подчинились власти Бонапарта и пошли на Москву. Дело в том, что со времен Александра Невского Рим благословлял крестовый поход на Русь. Вот первый раз тогда был благословлен римским папой крестовый поход на Русь. Вы знаете, чем закончилось, как остановил святой благоверный князь в битве на Неве, затем на Чудском озере этот крестовый поход, затем в Ливонскую войну. Рим объявил Русь главной угрозой для Европы, и римский папа вручал меч Стефану Баторию, благословляя на войну с русскими. То есть все повторяется, дорогие братья и сестры. Но нашествие Объединенной Европы в 812 году во главе с Наполеоном закончилось тем, что русские войска завершили войну в Париже. А нашествие во главе с Гитлером в 41 году Объединенной Европы закончилось тем, что русский солдат водрузил знамя победы над Рейхстагом в поверженном Берлине. И вот они сейчас вновь идут на нас. Мы растревожили старое зло, как пел в одной из своих песен Владимир Семенович Высоцкий. Эта песня как будто о нашем сегодняшнем дне. Давайте услышим, дорогие слушатели.
Растревожили в логове старое зло, близоруко взглянуло оно на восток. Вот поднялся шатун и пошел тяжело, как положено зверю, свиреп и жесток. Так подняли вас в новый крестовый поход, и крестов намалевано вдоволь. Что вам нужно в стране, где никто вас не ждет? Что ответите будущим вдовам? Так послушай, солдат, не ходи убивать, будешь кровью богат, будешь локти кусать. За развалины школ, за сиротский приют, вам осиновый кол меж лопаток побьют. Известно, получишь ли рыцарский крест, но другой на могилу над Волгой готов. Бог не выдаст, свинья же, быть может, и съест. Раз крестовый поход, значит, много крестов, только ваше подобие раздвоенных шал. Все вранье, вы пришли без эмоций. Гроб Господень не здесь, он лежит, где лежал, и креста на вас нет, крестоносы. И хотя миновало немало веков, видно, не убывало у нас дураков. Вас прогонят, пленят, но если убьют, неуютным солдат будет вечный приют. Зря колосья и травы вы топчете тут. Скоро кто-то из вас станет чахлым кустом. Ваши сбитые наспех кресты прорастут, и настанет покой. Только слишком потом вы ушли от друзей, от семей, от небес, не за пищей птенцам желторотым. И не нужен железный оплавленный крест, будет будущим вашим сиротам. Возвращайся домой, чей-то муж и отец, убиенный солдат, это только мертвец. Если выживешь, тысячи свежих могил, как потом объяснишь, для чего приходил? Как потом объяснишь, для чего приходил?
Ну вот, дорогие слушатели, действительно, очень песня современная. Растревожили это старое зло, и вновь они идут на нас. И ведь идут гробы во Францию, с Украины отправляют, а находят. А многих просто удобряют они черноземы на Украине. Их в плен вот одного француза взяли из иностранного легиона. Что это? Как они вообще, о чем они думают? Но толкают их в крестовый поход на Россию. А закончится этот крестовый поход, как всегда. Жгут, превращается в металлолом. Брэдли американские, американские абрамсы и германские леопарды с тевтонскими крестами. Вообще, вот те, кто был на выставке на Поклонной горе, этой техники, сожженной, захваченной в виде трофеев нашими бойцами, видели, что там вся Европа. Как в 41-м году с Гитлером практически вся Европа шла. Ну, плюс там еще американской, английской техники очень много. Ну, а да, братья и сестры, просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, игумени Серафимы, архимандрита Серафима, иеросхимонаха Ефрема, протоиерея Николая, иерея Алексея, тяжкоболящей Елены, тяжкоболящей Надежды, болящей Татьяны, болящей Ларисы, о здравии болящего Филиппа, Александра, Ирины, Неонилы, Натальи с очадами, Анатолия, Сергия, Сергия, Татьяны, о здравии Всеволода, Любови, Виктора, Екатерины, Елены, Виктора, Николая, Марии. И о здравии мы молимся всех наших воинов, просим ваших молитв о здравии раненого воина Евгения. Он сейчас в госпитале находится. Конечно же, молимся сугубо о всех ребятах, которые находятся в госпиталях сейчас. И помощи Божией тем, кто им помогает. Вообще помощи Божией всем нашим добровольцам, помогающим нашей армии. Я имею в виду добровольцев, не только тех, кто взял в руки оружие, а тех, кто в госпиталях помогает, кто везет на линию фронта все, что необходимо воинам нашим. О здравии воина Александра, воина Тихона, воина Луки, воина Сергея, воина Ивана, воина Павла. О здравии Тамары. И молимся о здравии и о том, чтобы Господь укрепил и Матерь Божия покрыла своим небесным амофором всех родных и близких, жен, матерей, сыновей, дочерей наших воинов, которые сражаются сейчас. Знаете, вот мы с вами, конечно, не готовы многие. И жизнь такая была. Нас трудно сравнить с поколением 41-го года. Но, как оказалось, наша молодежь и мужчины разного возраста совершают такие же подвиги, как совершали их отцы, деды, прадеды в годы Великой Отечественной войны. И вновь сражаются силами тьмы. Помните, как в песне великой: «За свет и мир мы боремся, они за царство тьмы». Да. С проклятой силой темной сражаться приходится. С фашистской ордой, в которую весь коллективный Запад превратился. Недавно они праздновали 80-летие высадки союзников в Нормандии. Вы знаете, осталось впечатление, будто после этого празднования, будто бы США, Англия и Франция сражались во Второй мировой войне вовсе не с Германией. Такое впечатление, что они вместе с войсками Третьего рейха и гитлеровских войсками вассалов, союзников, да, Третьего рейха, будто англичане, американцы и французы плечом к плечу освобождали Европу, знаете от кого? От русских оккупантов. Вот такое впечатление, если послушать, что они говорили, было точно. И это неудивительно, потому что историю Второй мировой войны на Западе последние десятилетия переписывали методично и придерживались они при этом очень четкого плана. Я думаю, что доктор Геббельс с восхищением и даже с завистью, наверное, смотрел бы на нынешних западных историков, потому что ученики своего учителя превзошли. Вот в США и странах Европы уже многих удалось убедить, что хотя война в России велась Третьим рейхом, но самые важные, главные события разворачивались на Западном фронте. По их версии истории, Англия и США, как оказалось, что самое удивительное, вместе с Францией, представляете, несли на своих плечах основную тяжесть войны. А Франция — это отдельный разговор, может, скажем, если успеем. И как будто Англия, США и Франция вместе с ними разгромили нацистскую Германию и ее союзников в решающих сражениях и освободили Европу. А знаете, в чем была задача этих фальсификаторов истории? Они не только преуменьшали роль Советского Союза, а затем пытались ее вообще вычеркнуть. В борьбе с нацизмом как будто Советский Союз не участвовал. И как будто наша роль в победе над Третьим рейхом вообще самое минимальное. Они методично, шаг за шагом. И, кстати, должен сказать, что внутри нашей страны с 80-х им в этом помогали средства массовой информации многие. И многие так называемые историки. Они шаг за шагом старались внушить, что два тоталитарных режима ужасных, германский и советский, боролись между собой за мировое господство. И Советский Союз наравне с Германией гитлеровской также виновен в развязывании этой страшной мировой войны. Понимаете? Они это внушали. И у нас здесь внушали, в ельцинских центрах всяких. И продолжают там внушать. Хотя мы вновь с фашизмом воюем. Но по их версии истории, светочи демократии, англосаксонские державы, США, Великобритания спасли мир от двух тоталитарных хищников, Гитлера и Сталина. Разгромили сначала Третий рейх в 45-м, а затем в Холодной войне победили и разгромили тоталитарный Советский Союз в 91-м году. И вот эта картина истории Второй мировой, она уже утвердилась. Европарламент резолюцию принимал, где возлагал равную вину за развязывание Второй мировой на Третий рейх СССР. полностью уравнивал Сталина с Гитлером. Мне интересно, я вновь спрошу вас, кто-нибудь слышал, чтобы персонажи некоторые из нашего патриотического лагеря, которые себя считают наследниками белого движения, раскаялись в том, что они творили, когда точно так же по западным лекалам уравнивали Сталина с Гитлером? Вот кто-то из них в этом покаялся, они понимают, что происходило? На кого они по незнанию своему работали, скажем так, по ослепленной ненавистью? Ну вот, но по этой теории истории, утвержденной на Западе, немцы раскаялись, они же цивилизованный европейский народ, а русские варвары по своей природе не способны принять ценности демократии и свободы. И русские, в отличие от немцев, которых перевоспитали британские и американские учителя, не способны перевоспитаться. И поэтому немцы имеют полное право участвовать в Нормандии в празднике стран, победивших Третий Рейх. Они же раскаялись, а русские нет. И если, дорогие слушатели, кто-то знает, думает, вернее, что до сих пор, что это связано с так называемой русской агрессией, как они говорят, против Украины, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что 5 лет назад никакой агрессии не было. Действовал нормандский формат Минских соглашений. Но главу российского государства, Россию, не пригласили на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии. А представители Германии и союзников Третьего Рейха, которые воевали на стороне Третьего Рейха, участвовали в этом праздновании. И памятную медаль выпустили к 75-летию высадки в Нормандии, где 3 флага было победителей Третьего Рейха. Флаг США, Великобритании, Франции. А нашей страны не было. Уже тогда вычеркнули из стран, победивших нацизм. Знаете, почему это происходило? А вот почему, дорогие слушатели, они уже тогда, 5 лет назад, знали, что очень скоро руками киевской хунты развяжут очередную войну с нашей страной. Знали, что американский хозяин заставит всю Европу также присоединиться к походу на Россию, как заставили присоединиться тогда вожди Третьего Рейха. Гитлер заставил всю Европу пойти на Россию. И я скажу вам, что планы стран золотого миллиарда ничем не отличаются от плана фюрера Третьего Рейха. Поставить военным путем на колени Россию, сокрушить ее военным путем, а затем провести деколонизацию, расчленить на ряд небольших государств. То есть колоний. Вот так. Но Гитлер мечтал только установить новый мировой порядок, пытался. А после распада Советского Союза коллективный Запад установил новый неоколониальный порядок и был уверен, что его господству на планете никто не посмеет бросить вызов. Поэтому, сбросив все маски, превратившись в Четвертый Рейх, золотой миллиард, как в свое время гитлеровская Германия с ее сателлитами, объявил России войну не на жизнь, а на смерть. Мы же видели с вами, как канадский парламент во главе с премьер-министром стоя аплодировал нацистскому ветерану дивизии СС Галичина, объявили, что этот Гунько, торжественно объявили, воевал с русскими, и стоя они его приветствовали, потому что он воевал с русскими. А канадские солдаты, кстати, погибали во время высадки в Нормандии. Вот. А этот клоун кровавый говорит недофюрер Украрейха. Он сказал во время празднования в Нормандии, что ждет, когда войска НАТО также высадятся на Украине, как в 1944 году в Нормандии. Знаете, дорогие слушатели, нам осталось совсем немножко ждать, когда на Западе полностью реабилитируют Третий Рейх. Они скажут, что Гитлер, конечно, был неправ, переборщил с еврейским вопросом. Но вот когда он пытался избавить Европу от русской угрозы, в этом он был полностью прав. И знаете, у нас в стране не случайно шутят, что скоро Сталин на международный трибунал в Гааге заочно осудит за то, что довел до самоубийства в апреле 1945 года талантливого австрийского художника, то есть Гитлера. Действительно, дорогие слушатели, высадка в Нормандии была подготовлена основательно. Это операция «Оверлорд», самая крупная десантная операция в истории. Мы этому отдаем должное. Вы только знаете, наши отцы и деды ждали открытия Второго фронта в 41-м году, в 42-м, в 43-м. Вторым фронтом в годы войны наши солдаты с иронией называли американскую тушенку. Вот, говорит, Второй фронт открывает банку тушенки. А Сталин убеждал Черчилля и Рузвельта, что Второй фронт необходимо открыть не на второстепенных театрах боевых действий, там в Северной Африке или в Сицилии, а в Европе. И тогда это приведет к скорейшей победе над Германией. Но Второй фронт они не открывали. А вот в 44-м году Черчиллю и Рузвельту стало ясно, что военная машина Третьего рейха понесла невосполнимый урон в Сталинграде, затем на Курской дуге. А в 44-м в результате блестящих стратегических операций была снята блокада Ленинграда, форсирован Днепр, Корсунь-Шевченковская операция, разгромлены германские армии Юг и Альфа, освобождены все правобережные территории Украины, Молдавия, Одесса освобождена, Крым, Севастополь наш. Вот. И после конференции в декабре 43-го в Тегеране, когда уже обсуждалась не только стратегия борьбы с Германией, но и согласовывалось послевоенное устройство в мире, то и Черчиллю, и Рузвельту было ясно, что коренной перелом в войне произошел, и Советский Союз без Второго фронта доведет войну до победного конца. А в 44-м, ну, им уже понятно было, что происходит, и что эти упрямые русские непременно одолеют Третий рейх. А кто тогда будет заниматься послевоенным устройством в Европе? Поймите, я ни в коей мере не пытаюсь принизить мужество британских, американских, канадских, кстати, солдат, которые принимали участие в высадке в боях в Нормандии 80 лет назад. Вечная память всем погибшим в боях с нацизмом. Мы отдаем им должное и чтим их память. Но считать, что высадка в Нормандии – это самая крупная победа над гитлеровской Германией, невозможно. Практически в это же самое время на советско-германском фронте Красная Армия провела две крупные стратегические наступательные операции. Ну, Финляндию выбили летом, вот в эти дни как раз, 10 июня, началась Выборгско-Петрозаводская стратегическая операция в Карелии. Финляндия вышла из войны. А 22 июня, в годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, ровно через 3 года на главном западном направлении началась операция «Багратион». Одна из крупнейших операций Второй мировой войны. И все военные историки считают ее шедевром военного искусства. Вот после операции «Багратион» война стремительно покатилась на запад, к логову фашистского зверя, к Берлину. Я надеюсь, что в 21 час в пятницу, это будет преддверие Дня памяти и скорби в нашей стране и 80-летие начала операции «Багратион». Я надеюсь, что в 21 час проведу эфир, расскажу об этой операции. К сожалению, убедился, что не все знают, как она проходила и какая это была величайшая победа русского оружия. Ну вот, я еще раз скажу, братья и сестры, что мы должны четко понимать, в Великой Отечественной войне против нас на стороне нацистского Третьего рейха воевал весь нынешний Евросоюз. Поэтому удивляться тому, как себя ведут те страны и те народы, которых мы якобы освободили от нацизма. Но мы, когда учились в советское время, узнали, что мы освободили Европу от нацизма. А вот сейчас думаешь, а они хотели, чтобы мы их освобождали? Да нет, они хотели, большинство из них. И не только хотели, а дисциплинированно встраивались в этот новый мировой порядок, который строил Гитлер. Потому что почти вся континентальная Европа к 1941 году без особых потрясений вошла в новую империю, Третий Рейх, которую Германия возглавляла нацистская. Вот из двух десятков европейских стран половина – Испания, Италия, Норвегия, Дания, Румыния, Венгрия, Словакия, Финляндия, Хорватия – совместно с Германией вступили в войну с нашей страной и послали на Восточный фронт свои вооруженные силы. Остальные страны континентальной Европы не принимали прямого участия в войне, но так или иначе работали на Германию. Работали, надо сказать, очень дисциплинированно и усердно. Но об этом, я думаю, расскажем как-нибудь в нашей передаче. Вот поляки строили самолеты, взрывчатку производили, синтетический бензин, каучук. Шведы добывали руду, нейтральные шведы. Поставляли немцам комплектующие для боевой техники, подшипники, например. Норвежцы снабжали Гитлера с морепродуктами, датчане маслом. Ну а как французы работали, чехи, это я расскажу в отдельной передаче. Могу сказать только одно. Короче, вся Европа старалась как могла, чтобы все было для фронта, для победы. Победы Третьего Рейха над нашей страной. Точно так же, как сегодня эти же страны работают на войну с Россией по приказу США. И старались, надо сказать, они не только на трудовом фронте. Элитные войска фашистской Германии, войска СС, приняли в свои ряды 400 тысяч человек-добровольцев из других стран. 1 800 000 добровольцев со всей Европы сформировали 59 дивизий, 23 бригады и несколько национальных полков и легионов в составе вермахта. Они имели даже название. Валония, национальное происхождение. Валония, Галичина, Богемия, Моравия, Викинг, Денемарк, Вангемарк, Нордванд, Нидерланд, Шарлемань, это французская дивизия, Карл Великий. И вот сегодня эти страны, все как один, оказывается, собирались в Нормандии, праздновали высадку, 80-летие высадку в Нормандии, и оказывается, это они победили нацизм, представляете? И эти страны готовы воевать под руководством Вашингтона, США, воевать с Советским Союзом. Вернее, с Россией, простите, воевать с Россией так же, как они воевали с Советским Союзом тогда. Братья и сестры, наша передача подходит к концу, и я хотел бы еще раз сказать, что время очень тревожное, очень сложное время. И многое зависит от того, как будет одержана эта победа над нынешним Четвертым Рейхом. Многое зависит от нашей сплоченности и от нашего единства. Это очень важно для нас. И очень многое зависит от нашей с вами молитвы. Потому что все мы, православные люди, знаем, как Господь слышит молитвы христиан, покаянные молитвы. А нам с вами есть за что каяться. Хотя бы за то, что мы, я могу о себе сказать, мы не понимали до конца, что происходит в 91-м году. Мы чувствовали, но мы до конца не понимали, что будет означать для нас всех, каждого из нас. Это геополитическая катастрофа, как ее Владимир Путин назвал, крушение Советского Союза. Но Россия вернулась на свою историю, вернулась в историю свою, на свой путь вернулась Россия. И я вспоминаю пророчество старца Анатолия Потапова, оптинского, который сказал в 17-м году: «Грядет буря, российский корабль будет разбит». Он был тогда в Петрограде, и вот чадо духовное, кто-то заплакал из женщин, потому что такое услышать. А старец сказал: «И на щепках люди спасаются. А что будет потом? Соберется Россия, русский корабль, и пойдет дальше, из щепок соберется. Соберется и пойдет дальше Богом предназначенным путем». И вот мы видим на наших с вами глазах. В 91-м году рухнул Советский Союз, и на Западе праздновали победу не над Советским Союзом, над Россией праздновали победу. А сейчас Россия вернулась на свой исторический путь и меняет весь мир, дает надежду всем народам на справедливый миропорядок, справедливое устройство. Вот такую задачу Господь возложил на нашу страну. И в такое время нам с вами выпало жить. А мы с вами знаем, что наша страна неодолима никакими силами зла, потому что Россия – дом Пресвятой Богородицы. И мы верим, что державная владычица земли русской, Пресвятая Богородица, проведет нас, может быть, тяжелым путем, но к великой победе вновь. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в рази ея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».